Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Кира Аврентьева. И как всегда в этом часе мы говорим о пути христианина в светском обществе. С радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. У нас в гостях Евгений Волчков, художественный руководитель и главный дирижер Академического оркестра русских народных инструментов имени Некрасова. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Вы знаете, дорогие наши слушатели, что в этом часе мы всегда говорим о каком-то очень личном, глубоком пути наших гостей не только в профессии, не только в развитии собственной личности, но и самое главное, мы, конечно, говорим с ними о пути к Богу, о самореализации, о раскрытии личности в Боге. Вот об этом, обо всем нам бы сегодня очень хотелось бы поговорить с Евгением. И начну я, конечно, с цитаты. Почему, конечно, вы сейчас поймете, дорогие друзья. Евгений Волчков – истинный музыкант-виртуоз, для которого не существует технических сложностей игры на домре. Недаром восхищенные немецкие критики назвали его «Паганини на домре». Его исполнение отличает глубина, проникновенность, продуманность формы каждого произведения, яркая эмоциональность и артистизм. Он с одинаковым совершенством исполняет произведения композиторов разных эпох, жанров и стилей. Так о вас высказался народный артист СССР, лауреат государственной премии, профессор Некрасов. И теперь объясню, почему я сказала «конечно». Потому что такую цитату вообще не зачитать невозможно было для меня, как для ведущей этой программы, потому что, кажется, виртуоз, играющий на домре. Мы сейчас не говорим об IT, об юриспруденции, об экономике, о том, чем сейчас заняты умы школьников, студентов. Мы говорим о домре, мы говорим о высоком музыкальном творчестве. И, конечно, первое, что хочется вас спросить, а как вы домристом стали-то, Евгений? Как все начиналось?
Ну, в эту профессию музыка меня привел отец. Я очень благодарен ему. В свое время он мечтал стать музыкантом, но стал артистом цирка. После того, как он, в общем-то, прожил в этой профессии всю свою жизнь и понял, что в данной профессии, в общем-то, ошибка может приравниваться к смерти.
Так
это действительно. Да, то есть не досчитал одну паузу, одну нотку, и твой партнер летит уже не на руки, а шеей вниз. Да? И вот в этом отношении, видимо, он просто воплотил во мне, реализовал вот свою мечту давнюю — стать музыкантом. А цирковой профессии он говорил, что «ой, сынок, это сложно». Но в музыке фальшивить тоже нельзя, потому что сидишь на стуле, и вроде тебе ничего за это не будет. Сыграешь одну ноту мимо и так далее. А в нашей, говорит, профессии все, там уже, так сказать, ошибку не исправить. Поэтому вот этот такой некий постулат мне очень запомнился хорошо. И, в общем-то, мой папочка с Божьей помощью меня направил правильно дорогой с точки зрения музицирования, потому что действительно совпала любовь к музыке, любовь к музицированию, любовь к публике, поэтому, может быть, вот в отношении артистизма как раз это, опять же, мой папа.
А почему домра?
Домра, опять же, потому что отец именно на домре хотел играть. У меня папа 1930 года рождения, и, в общем-то, родившись в такой период, довоенный еще, да, нашлась скрипочка, папа переделал ее под домрочку. То есть как это произошло, вот так вот подробно не знаю, но именно любовь к русскому народному инструменту.
Это интересно. Там же очень тугие струны. Это не самый простой инструмент.
Да, но, в общем-то, как говорится, дело наживное. Ведь наши руки, когда после многолетнего опыта работы, труда, сами превращаются, по сути дела, в инструмент. То есть, когда мы в руки берем инструмент, наши руки являются продолжением инструмента, поэтому левая ручка у нас всегда получает такую мозолистую, уже опертую, да, систему пальцев, да, то есть, которые, в общем-то, музицируют вибрируют, как молоточки, да, у рояля, потому что у нас прямой контакт со струной. То есть, если мы говорим про фортепиано, то музыкальный инструмент через клавишу передает молоточком удар по струне. В данном случае мы ударяем инструмент сами, с помощью медиатора. Медиатор — это посредник в переводе. Да? Медиатор, посредник, плектор еще его называют. Поэтому вот эта ручная такая ремесленная работа, да, она действительно отличается от IT, каких-то, так сказать, технологий и так далее. Чем она отличается? Тем, что это, в общем-то, многостолетний такой опыт работы ремесла, как гончарное дело, как художники, и в том числе музыканты тоже, потому что, ну, конечно, домра, она в том виде, которым представлена сейчас, появилась в конце 19 века, Василий Васильевич Андреев ее создал, а уже вот скоморохи как раз играли до этого, в те стародавние времена, при царе, да, и выступали, радовали публику, и, в общем-то, это, в общем-то, придумано-то народом, вот, а Андреев Василий Васильевич воплотил это в жизнь, соединив те европейские традиции, которые, в общем-то, были накоплены, например, скрипичными мастерами, потому что первые домры профессиональные делали скрипичные мастера, то есть это, знаете, как интересно, многовековой опыт традиции европейского мышления, да, соединился с русской душой этой, как ее называли, да, простушечка, да, там, домрочка, балалаечка, да, и получилось, в общем-то, такое грандиозное затея получилось, и на Парижской выставке Андреев произвел фурор в свое время, в царское время еще тогда, и, в общем-то, это гордость, который мы несем.
Как вы думаете, что дает душе русский инструмент? Вот именно русский инструмент. Вы же худрук академического как раз оркестра русских народных инструментов.
Это генетика. Это генетика, потому что это на генетических связях. Знаете, как ни парадоксально, мне открыли глаза в этом отношении наши китайские друзья, когда очередной раз мы очень часто приезжаем с нашими национальными инструментами в Китай. Это огромное событие для китайского народа, когда приезжают солисты, дирижеры, музыканты национальных оркестров России. То есть для них это такое событие. Угу. И когда я спросил, почему у вас все китайские музыканты играют на вот этом вот инструменте, на котором играл Конфуций? Ну, этому инструменту 2000 лет.
Да.
То есть 2000 лет назад Конфуций играл вот на таком безгрифном инструменте, да, и вот я говорю, для чего это? Почему он же флейтист будет, а этот пианист? Он говорит, они, говорят, общаются, они слышат голос наших предков. То есть это живое общение, то есть живая история. Вот как инструмент был 2000 лет назад, да, ну, что там могло поменяться? Ну, наверное, вместо жильных, так сказать, струн животного происхождения появились нейлоновые струны, ну, допустим, да. А вот так по конфигурации, по ощущению духа, то есть, чтобы стать настоящим китайским музыкантом, нужно прежде всего услышать голос предков. Мне это очень нравится, потому что это какую-то, во-первых, ну вот, ну это как иммунитет, что ли, да, чтобы вот почувствовать действительно свой род, да, свои какие-то традиции. Это, в общем-то, сделано достаточно, ну, на мой взгляд, верно. И, представляете, это имеет именно такую серьезную массовую основу, что вот дети проходят какой-то там, ну, там год или там полгода, помимо своего специального инструмента, народный инструмент. Это интересно. Мне это понравилось. Поэтому, когда я играю на домрочке что-то такое, вот, ну, знаете, тема страданий. И смотрю на реакцию зала и вижу, что люди как-то как будто о чем-то задумываются, как будто в них что-то начинает оживать. А вот когда-то, это же все с природой было связано, ведь, да, за водичкой ходили там пешком, да, брали воду в колодце и так далее. Откуда все это? Да, конечно, конечно же, народ. Откуда придумал народ этот инструмент и что он звучит именно так? Да, потому что Андреев его усовершенствовал, но именно вот этот тембр, непередаваемый тембр, ни одна скрипка не сыграет такими полутонами, как домра, в отношении именно, вот знаете, как свечка горит во тьме. И вот облескивает, вот как бы такой свет в музыке передать может только трепет вот такой, да, только народные инструменты, домра и балалайка. И когда в оркестровом звучании, в ощущении вот этого пианиссимо мы аккомпанируем или певцам, или играем что-то на народную тему, это очень красиво, в сочетании с академическим направлением. Это уже как бы не фольклор в чистом виде, да, а это то, что Андреев задумал. Да, он это мыслил как русский хор, академический русский хор некий, но только в инструментальном изложении. То есть его идея была осуществить вот такую русскую интересную такую традицию, да, то есть когда русский хор, да, русские балалайки, домры звучат как хор, да, то есть, а что именно отличает русское, не только репертуар, а именно вот этот некий тембр, вот как бы произношение, да, звучит по-русски, у нас даже есть такие программы, там классика по-русски, там есть программа «Русский Штраус», ну, к примеру, да, то есть то, что действительно вот в корне сразу отличает.
Ну, вы знаете, когда слышишь словосочетание «народные инструменты», возникает ассоциация каких-то простых и известных композиций, о которых мы сейчас как раз с вами говорили, но давайте удивим наших слушателей и дадим им послушать, как можно играть классику на народных инструментах, и начнем как раз с Вивальди, правильно?
Давайте, Антонио Вивальди, вот как раз то самое европейское накопление Италия, которое мы сыграем, это ансамбль «Рапсодия» оркестра имени Осипова, я являюсь вот художественным руководителем и такого коллектива, мы исполним Вивальди, первая часть концерта «Гармоническое настроение».
Давайте послушаем.
Воскресенье на радио «Вера».
В гостях у «Вечера воскресенья» Евгений Волчков, художественный руководитель, главный дирижер Академического оркестра русских народных инструментов имени Некрасова. И пока мы не приступили к дальнейшему обсуждению нашего сегодняшнего разговора, у нас сегодня повестка «Христианин в обществе», но мы пока говорим о классической музыке и как раз приходу Евгения классической музыки с помощью «Большой папы», как мы узнали. Я хочу рассказать нашим слушателям, что 18 ноября в 14:00 в концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных как раз состоится концерт «Русская музыка в русском оркестре» в исполнении Академического оркестра русских народных инструментов имени Некрасова, как раз которым руководит Евгений. И вы можете послушать в произведении, которое будет представлено в программе, вы услышите и Рахманинова, и Чайковского, и Калинникова, и Оренского. В общем, как-то духом проникнуться, может быть, и увы, почувствуйте какую-то генетическую память в своей душе, как раз о которой сейчас говорил Евгений. У меня ощущение, что я вот пью из живого источника сегодня. Я редко так говорю, но это действительно так, потому что в эпоху клипового сознания, смартфонов, стримов, социальных сетей, люди, которые читают бумажные книги и разбираются в этом, люди, которые играют на музыкальных инструментах и делают это с большим профессионализмом и удовольствием, это какие-то особые люди, мне кажется, что мы должны возвращаться к этому. В нашем детстве все казалось так просто: играть в настоящие снежки, ходить в настоящие походы, играть на музыкальных инструментах. Это счастье считалось в музыкальной школе учиться. И как-то это все так просто казалось, а сейчас это целая история. То есть это нужно еще к этому вернуться. Мы как-то так незаметно от этого отплыли. А ведь помимо того, что это большое счастье, это развитие мозга, развитие души, это еще колоссальный труд. Вот об этом, конечно, мне очень хочется вас спросить. Когда вас звали гулять, когда вам хотелось побегать с мальчишками, а нужно было готовиться к академическому концерту.
Я гулял и бегал.
Что вы чувствовали?
Я гулял и бегал. Вы знаете, все как-то произошло.
Все успевалось,
да? В свое время. Все приходит в свое время. Вот я очень благодарен своим родителям, что они давали мне возможность гулять и бегать, когда гулялось и бегалось. Когда не думалось о том, что буду музыкантом и так далее. А вот после 9 класса, да, некий вот этот этап, когда после 9 класса как раз можно поступать в профильный, раньше называлось техникум, сейчас училище или колледж там, да, то есть вот этот выбор, да, он уже был, ну, так скажем, немножко уже осознанный, и тогда любовь к труду появилась, потому что вот эта мотивация к концерту, о, подготовился, сделал, о, а тебя повезли в Финляндию там на гастроли от училища. О, все, еще больше мотивации. Я буду еще больше. Ой, лауреатом стал. И так далее. То есть это все вот эти проходящие этапы, да, когда в этом, в этой системе образования, я очень благодарен Московскому областному базовому музыкальному колледжу, тогда еще училищу, имени Скрябина, города Электростали, который я закончил, своему преподавателю, Королевой Надежде Ивановне, и директору этого колледжа Олегу Николаевичу Гапонову. Потому что вот команда такая до сих пор, да, все вот функционирует, я там преподаю, и вот любовь к труду. То есть на, как это проявлялось? На собственном примере. Педагог иногда со мной занималась 7 дней в неделю, когда нужно было, да, и, в общем-то, показывала мне, что такое трудиться на собственном примере. То есть что такое воспитание? Показать на собственном примере. То есть не надо говорить, ты должен, ты там это. Нет, ты просто это делаешь, и ученик потом. То есть вот со мной это произошло. То есть лень матушка, она во всех проживает, мне кажется. И вот, вот это вот именно правильное такое какое-то вот отслоение вот этой шелухи некой в тебе, оно формирует личность. И, естественно, это то, что мы берем с опытом других людей, ну, преподавателей. Это и по классу дирижирования, и просто сходить на концерт и услышать великолепного музыканта, это тоже богатый опыт. Поэтому в этом отношении век мобильности, кстати, наши инструменты народные, осваивание, вот освоить инструмент наш грифный достаточно легко. Почему? Потому что у скрипачей есть проблема с интонацией, ее нужно вычистить. Там нету, а у нас есть лады. Понимаете, вот век мобильности. Нажал кнопку, зажал, сыграл. Раньше же вот эта система музицирования любительского, она была очень развита. Мы сейчас очень успешно практикуем такой вид концерта, называется музицирование для всех. Именно с народным оркестром это получается очень здорово. Участвуют дети из общеобразовательных школ класса музыки. Просто учителя-энтузиасты собираются вместе из 10-15 регионов, приезжают в Москву, находят возможности, это или родители, или местные органы власти и так далее, собираются все в Большом зале Дома музыки и дают шикарный концерт с профессиональным коллективом. Очень интересный эксперимент. Я к тому, что сейчас мы, в общем-то, вполне успешно проводим такие мероприятия. Детям очень нравится. И многие дети даже говорят, у меня в жизни было только 2 ярких впечатления. Это концерт с оркестром. Вот. С оркестром на большой сцене. Ну, то есть для ребенка вроде, да? Ну, значит, понравилось. Значит, действительно есть смысл. А в отношении именно прихода в профессиональную деятельность, то есть почему любительство важно? Любительство это не обязывает к тому, что надо учить ноты. Это можно сделать вот с помощью таких неких интересных придумок композитора. То есть, например, синий колокольчик, нота до, там, желтый, нота ля. Угу. И педагог поднимает просто колокольчик в определенный момент, педагог по музыке. И дети делают это просто, ну, как бы по команде, просто поднять такой колокольчик, который у тебя в руке.
Так.
Вот и все. И уже получается музыка. Ну, например, звучат половецкие пляски. Оркестр играет мпара, мпара, да, да, мпара, да, да, мпара. И вот здесь педагог поднимает колокольчики, да, и все вместе мпала, да-да-да-да-да-да. То есть все звенят, но это такой дикий восторг для них. То есть о любительстве нужно помнить и знать, что это и есть, в общем-то, та потенциальная публика. То, что мы говорим о том, что ребенок сам сделает этот выбор потом осознанный в тот или иной период времени, просто подвести к этому может и такой концерт. Никто не знает. Можно сидеть часами там, заставлять, да, так. А можно вот просто прийти один раз влюбиться и сказать: мама, я хочу стать музыкантом, мне так понравилось. И этот неосознанный выбор потом в осознанный пойдет.
Вот вы рассказываете, а я думаю, даже если переносить на нашу профессию, какая главная задача хорошего церковного журналиста? Чтобы о вере узнали как можно большее количество людей. Не вариться в своем соку, в своей кастрюльке для своих. Вот это вот, пожалуй, конечно, может и хорошо, но не очень оправданно. Также точно, как мне кажется, та же история с классической музыкой, та же история с народной музыкой. Мы можем, да, быть некой закрытой кастой, где вы и ваши музыканты...
Элитарный.
Да, элитарный такой... Будет вариться для ценителей музыки, а можно сделать ее какой-то доступной, можно открыть ее, чтобы дети могли полюбить, что ли, ее, научиться ее слушать.
Ну, вот
что такое научиться слушать?
Очень хорошая фраза. Научиться ее слушать, да, научиться ее слушать, потому что именно это, в общем-то, большая задача для самих музыкантов. Потому что многие не понимают пока в силу того, что опыта нет, что такое слышать себя со стороны. То есть музыкант должен уметь себя слышать со стороны. А чтобы слышать себя со стороны, нужно уметь правильно слушать классическую музыку. А на самом деле, на мой взгляд, очень простой ответ. В современном мире время очень мало.
Да, так и есть.
У нас мало времени на осознание, на осязание чего-то. А ведь эта профессия, древняя профессия музицирования, да, любого ремесла, она требует вот этой дистанции временной, когда ты... наедине со своим инструментом, хотя бы сколько-то часов в день, и так далее, и так далее. А вот современный мир, он как будто сжимает у нас и отбирает время на то, чтобы мы вот залезли туда-сюда. Очень мобильно все, замечательно. Но на самом деле...
Невдумчиво.
На самом деле, да. Вот, и, ну, я уверен, что шелуха, она все равно потом, вот если зерну прорасти дано, оно прорастет в любых условиях. Даже из асфальта вылезет. Я даже видел один раз, как цветок вырос просто из мраморной этой... плиты. Ну, как-то там, правда, естественно, не
сад. Да, что-то,
да, что-то попало какое-то. И что, понимаете, чудо. То же самое и здесь, потому что, ну, мы можем создать самые парниковые, самые благоприятные условия, а кто знает, что это именно то зернышко, которое должно прорасти. Поэтому вот в этом отношении найдется у того, кому это нужно, и время, и он расставит эти рамки с точки зрения того, что вот как там 200 лет назад учили на скрипке, ведь скрипачам сейчас очень сложно стать скрипачом. Почему? Потому что время, количество потраченного времени, чтобы научиться слышать гриф, абсолютный слух же нужен. А домра не нужен, в принципе, как бы, вроде нажал, и уже звучит. Но здесь другая история. Помимо абсолютного слуха, речь идет о неком сопряжении, сопряжении именно о чем я вот говорил, чтобы музыкант умел себя слышать. То есть он должен во внимании слышать каждую свою ноту. Вот, поэтому здесь, в общем-то, я думаю, в каждом инструменте свои сложности и так далее, и так далее. Но чтобы стать настоящим музыкантом, нужно прежде всего быть разносторонне развитым человеком. Об этом говорил Владимир Горовец. И он был абсолютно прав. Потому что иногда приходишь к тому, что в твоей профессии через что-то вообще абсолютно другое с точки зрения или другого вида искусства, например, живопись, когда ты видишь там глаза в портрете Рембрандта и понимаешь, что такое, когда рисует старика там, или и как в этом взгляде прослеживается тяжелая жизнь этого человека. То есть как это можно было сделать красками? То есть вот это застывшее, оно убеждает в том, что... А у нас это по-другому. То же самое театр и архитектура. То есть что такое всесторонний развитый человек? Знающий культуру на срезе эпохи, например, в искусстве, живописи, угу. в науке и так далее. Потому что незнание истории, оно, к сожалению...
Аукнется потом.
Да, оно дает, да.
К сожалению.
Вот. Оно, да.
Евгений, что мы сейчас послушаем?
Давайте послушаем как раз основателя нашей русской музыки, Михаил Глинка, инструментальная версия романса «Я помню чудное мгновение» Прекрасно. В исполнении ансамбля «Рапсодия».
С удовольствием. Вечер воскресенья на Радио Вера, дорогие друзья. У нас в гостях Евгений Волчков, художественный руководитель и главный дирижер Академического оркестра русских народных инструментов имени Некрасова. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы вернемся после короткой паузы.
Вечер воскресенья на Радио Вера. Радио Вера представляет. Вечер воскресенья на Радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие наши слушатели. Вечер воскресенья на Радио Вера продолжается, и у нас сегодня в гостях Евгений Волчков, художественный руководитель и главный дирижер Академического оркестра русских народных инструментов имени Некрасова. Меня зовут Кира Лаврентьева, мы продолжаем наш интереснейший разговор, но хочу напомнить, что 18 ноября в 14:00 в концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных вы можете послушать, если захотите, а мы очень рекомендуем вам туда прийти, Академический оркестр русских народных инструментов имени Некрасова, который как раз мы сегодня уже не раз вспоминали. Евгений Волчков, наш сегодняшний гость, является художественным руководителем и главным режиссером оркестра. В программе будут произведения Рахманинова, Чайковского, Калинникова и Оренского. Обязательно приходите. А специальный гость, кстати говоря, будет протоиерей Артемий Владимиров, всеми горячо любимый, духовник Алексеевского женского монастыря города Москвы и член Союза писателей. Евгений, а вот когда начинается творчество и заканчивается ремесло? Точнее, из ремесла начинает рождаться творчество. Вот когда происходит этот момент у музыканта?
Очень сакральный такой вопрос. Вы знаете, никто на него, мне кажется, не даст ответа, потому что вот я могу привести цитату Шаляпина, который сказал, что это то чуть-чуть. Я, говорит, не могу объяснить, но это то чуть-чуть. Ты смотришь на картину, а в ней есть в жизни. То есть вот от ремесла до вот этого то чуть-чуть. Та живая искра, да, еще ее называют, да. Это вот то таинство, которое, наверное, и должно быть таинством. Потому что есть какие-то вещи, ну, которые ни одна наука не откроет нам. Потому что вот то соединение характера, накопление опыта, знаний, умений и так далее, это все вот в одном человеке, да, как бы в человеке все это врастает, да, и потом происходит вот высокохудожественное, да, вот это накопление некое, которое дает возможность прикасаться к этому таинству, да. Поэтому, в общем-то, все с Божьей помощью, и на самом деле вот эта живая искра, она, естественно, только трудом. Только трудом, потому что когда Сергей Васильевич Рахманинов, будучи вот в этом неком кризисе, да, своем, до написания своего знаменитого концерта фортепианного, который принесет ему мировую славу, пришел к Толстому, Толстой сказал, говорит, не об этом надо думать, надо работать. Сухие слова. А как они потом, Сергей Васильевич потом напишет через много лет, что, говорит, сухие слова, как они помогли мне преодолеть в самые тяжелые для меня времена. То есть вот ты вроде думаешь, что вот как бы жалеешь себя. Я не знаю, что Толстой увидел, Сергей Васильевич. Скорее всего, вот, да, то есть он увидел, что этот молодой человек...
Восхищенный очень.
Да-да-да, он как бы, да, как-то... И как Лев Николаевич так вот взял и...
Обрубил все его иллюзии.
Сергей Васильевич шел помочь. То есть вот в этом отношении, еще раз говорю, что иногда бывают вот те условия, и те какие-то обстоятельства, которые в нашей жизни, они вот делают какие-то рубцы, какие-то раны, да, душевные или телесные, да. Но дело в том, что именно в этом вытачивается
характер.
Вот, характер, конечно. Mm-hmm. И вот у Рахманинова, вот просто очень наглядно, да, у каждого художника есть свой вдохновитель. Кем был, что вдохновляло Сергея Васильевича? Это он писал, что такое музыка? Это тихая лунная ночь, это шелест листьев, это то, что родится от сердца, идет к сердцу, это любовь. И он говорил, сестра музыки — это поэзия, вот. Что вдохновляло Рахманинова, это поэзия, а мать ее грусть. То есть Сергею Васильевичу очень нужно было тосковать и грустить. Но это светлая грусть, это не уныние, ни в коем случае. И вот перед отъездом Сергей Васильевич поцеловал землю и замолчал как композитор почти на 10 лет. То есть земля его питала. Представляете, как... То есть он в Ивановке, да, на родине, малой своей родине, где родине его жены, его родители, да, да, то есть имение Ивановка Рахманинова, там черпал вдохновение. Я там много раз бывал, и вот эта дорожка, аллея, там красота неописуема. То есть природа. Ему нужна была... У него даже романс есть. «Здесь хорошо, взгляни». Да, и вот «здесь только Бог». Да, ты, да я, да малая сосна. То есть вот тишина, вот этот покой. То есть что рождалось, да, в Сергее Васильевиче? Но как он предсказывал свою тоску по родине? Вот он ее просто видел. То есть как будто видел.
А это бывает,
да, да,
у,
да,
великих,
то есть,
творческих
и в его
людей.
Музыке, и в его музыке вот это прослеживается, что вот вода же...
Тихая русская печаль, вот
да,
это постоянное.
Да, да, абсолютно. И вот потом все, когда начало рушиться здесь, да, он почувствовал, и, конечно же, это тоска. Но это именно светлое. Даже слова «тоска» нет, светлая грусть все-таки.
Светлая
потому,
грусть.
Потому что именно то есть для кого-то это вдохновение, да, а Петр Ильич Чайковский, он очень любил сказочные образы, он просто жил в этих сказочных образах, помимо того, что, конечно же, опять же природа. Вот смотрите, какие простые вещи вдохновляют, да, природа. То есть там осень, да, времена года у Петра Ильича Чайковского, обратившись к этому циклу. То есть это все аллегория, да, потому что когда Петр Ильич видел осень, так сказать, в живом проявлении, это какой-то, ну, некое, так сказать, жизненный этап, да, человека, да, вот, вот именно его человеческого пребывания такого, вот в плане того, что это как бы завершение человеческого пути, осень, да, вроде как вот что-то такое отзвучивается в музыке Петра Ильича, да, то есть это, в общем-то, то, что извечно, да, то есть о чем писали тогда и сейчас, да то же самое, и про любовь, и музыка, и, то есть темы-то одни и те же, они такие простые.
Евгений, ну, вы сказали фразу такую, что творчество начинается только после того, как человек очень-очень много трудился. Святые отцы говорят так, что если человек хочет действительно понять, что такое любовь, у нас так много разговоров о любви сейчас, совершенно непонятной любви такой, которая вообще-то не, мало кому известна, но все говорят о любви. Если человек действительно хочет научиться любить, он должен начать делать дела любви. Вот просто, может быть, поначалу даже очень сухо, начать делать дела любви по отношению к ближнему. И когда вы сказали про труд, и вот это вот уже высшее божественное вдохновение, которое приходит в ответ на твой труд, я очень вспомнила эти цитаты святых отцов. И, конечно, после всего того, что вы сказали о Рахманинове, да, после всего того, что вы сказали о Чайковском, вопрос, как вы стали верующим человеком, он даже, как кажется, уже мне теперь неудобным в формате нашего сегодняшнего разговора, но я должна его задать, я его задаю вам, Евгений, и очень-очень жду, конечно,
ну,
ответ.
Точно так же, точно так же, как и стал музыкантом, абсолютно так же. Сначала привели в церковь, все показали, достаточно уже в сознательном возрасте, да, то есть я еще раз говорю, что каждому этапу жизни свое, потому что мне нужно было вот до 9 класса так нагуляться хорошо, чтобы вообще...
Уже во двор не тянуло.
Да, 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 чтобы потом восполнить это в труде, то есть вот я очень люблю этот период, вы знаете, я ни секундочки не жалею, что я до 9 класса только гулял.
Тусовался.
Ну, да, и то, да, все во дворе, без сотовых телефонов.
Конечно.
Находили друг друга.
В этом весь успех.
Я к тому, что это какая-то социальная адаптация была моя. И вот в этом отношении, я же не говорю, не берите с меня пример, ни в коем случае. Зачем? А это у каждого свой жизненный путь. Просто кому-то через это, а кому-то через... И вот мой педагог, Надежда Ивановна Королева, она всегда мне говорила, ты знаешь, это не ты и не я, это Боженька, говорит, помог нам, вот это он тебя привел ко мне и так далее. То есть она все время мне говорила, еще в моем, я еще раз говорю, ну, сколько там лет, 16, 17, да, 16 лет, еще в таком не особо сознательном возрасте в отношении веры, потому что, да, в детстве я абсолютно как бы не был воцерковленным человеком и так далее, но вот эти слова, они проникали в меня, и потом в деле, а ты, говорит, вот выйди и помолись внутри себя, вот перед выходом, и ты успокоишься, и какие-то моменты вот действительно мне запомнились, и что касаемо труда даже, да, то есть я старался благодарить, ведь вера, она и в некой благодарности вот рождается, да, то есть когда я стал внутренне просто благодарить за то, что спасибо, Господи, что вот дал возможность, да, или спасибо, что вот, что это именно так произошло, да, и иногда ты эту благодарность, но не бывает поздно, ты ее все равно озвучиваешь. Иногда тебе кажется, что вот все вокруг тебя изверглось, тут вот все вот против, а потом, оказывается, это и есть та благодать, которая тебе помогла другие двери открыть. Или что-то в этом роде. То есть мы можем прийти в нашем человеческом опыте к этому не сразу. Потому что мы люди. Мы люди. И как и я, дирижер, да, мы можем ошибаться. Мы можем ошибаться. Я осознаю это. Угу. Но мы должны любить себя в этих ошибках. И если у человека действительно нет сил поднять даже руку, даже не то, что потрудиться, а просто, значит, для чего это этот надо? Надо пройти этот этап смиренно. А найдешь смирение, это уже хороший путь. Поэтому вот эта вера и ощущение этой веры, силы, духа, оно вот как раз, знаете, вот ты пал на коленях и говоришь, Господи, ты я немощен, дай мне сил, пожалуйста, не сейчас, но хоть когда-нибудь, появляются. То есть вот в этом отношении не надо вот сейчас по мгновению волшебной палочки побежишь на кросс. Нет, а тут речь не в этом, а о том, что действительно просто нужно слышать это. Я не могу рассказать это как-то подробно, но вот именно в этом отношении я и пришел к вере с точки зрения своей любви к искусству. Потому что, на мой взгляд, вообще любой вид искусства на Земле — это и есть божественное проявление для меня. по крайней мере.
Вы знаете, сейчас как на хорошем, каком-то, да, на каком-то высокого уровня концерте хочется оставить эту ноту и продолжить ее в какой-то композиции, очень созвучной
Сергея
нашей
Васильевича
теме.
Давайте Рахманинова прекрасно вспомним. Это действительно та светлая грусть, та светлая
печаль,
поэзия.
Да.
И поэзия, mm-hmm. да. Сергей Васильевич Рахманинов, вокалист.
Прекрасно.
Партия фортепиано, вокалист. Наталья Кондратская.
Одно из самых любимых. Давайте послушаем.
Воскресенье на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, у нас в гостях Евгений Волчков, художественный руководитель и главный дирижер Академического оркестра русских народных инструментов имени Некрасова. Меня зовут Кира Лаврентьева, и мы сейчас с радостью послушали Сергея Васильевича Рахманинова, поговорили о нем и как-то так незаметно перешли на духовный поиск уже Евгения, нашего сегодняшнего замечательного гостя. И вы знаете, я вам очень благодарна за все вот эти вот ассоциации, за все вот эти прекрасные откровения, которые вы нам сейчас говорите, потому что в них очень много правды. И пока мы говорим сегодня, я вдруг задумалась, а может ли быть музыкант, хороший музыкант, глубокий музыкант, человеком неверующим, далеким от каких-то богодухновенных переживаний? Вот на ваш взгляд, как вы думаете?
Вы знаете, мне сложно ответить на этот вопрос, потому что вы имеете в виду слово «атеизм» или что? Вот просто вот есть какое-то такое, есть, ну, по политическим бывали там когда-то в свое время, так сказать,
да,
а есть
это,
ощущение,
да,
потому что это духовная,
не об этом,
профессия.
Да.
Вот,
да,
именно.
Да.
То есть, вы знаете, даже моя бабушка, она не родная была, угу, бабушка, она была педагог по мировой отечественной культуре,
да,
вообще.
Да.
Она меня образовывала, она была атеистка, потому что партия, но это период
время
был такой.
Время такое было.
Вы знаете, Она была настолько... У нее такое сердце было. И знаете, она прям где-то, ну, недолго до смерти, она, Господи, она говорила о Зохаровой, у ее... В общем, она на нескольких языках, будучи образованной, говорила слово «Божья Матерь, помоги моему воспитаннику». То есть она, говорит, и она даже произносила такие слова. «Я хоть, говорит, атеистка до мозга и костей, Господи, но я верю, что...» То есть она обращалась. Но я, будучи студентом лет 16-17, понятно, что я... Просто я это сейчас вспоминаю. Это действительно, да, человек, который вот жил в ту эпоху. И вот мой вопрос просто к тому, что а насколько он был душевно или духовно беден, вопрос мой. Она была божественна в отношении передачи этого ремесла своего. То есть как она учила, она мне все время даже произносила вслух цитату из одной книги «Сердце отдаю детям». Ну разве может этот человек быть неверующим? То есть, понимаете, да, то есть формально... Мы можем говорить об этом. А с точки зрения духовного, это был богатейший человек.
Богатейший духовный,
да,
человек.
Да, духовный человек. Потому что это только наивысшее духовное развитие могло привести ее к тому, чтобы взять студента на воспитание и раз в день делать, как называется, дни здоровья у нас были такие. Потому что она, когда услышала меня на концерте, она сказала: «Я этого мальчика научу, потому что она увидела. А что она могла увидеть? Ну, какие-то предпосылки к тому, что этот мальчик может развиться во что-то большее. Значит, это не может быть без Бога. Это не может быть без Бога, понимаете? То есть, но это и есть то чудо, понимаете? С чего вдруг мальчик этот, а не тот или другой. То есть я вот каждая встреча и все, что нас соединяет, оно, мне кажется, напитано вот этим волшебством, да, потому что вот все встречи не случайны. Ведь рано или поздно я с большой благодарностью к Богу за то, что Людмила Георгиевна Ромашова, Царство Небесное уже, она меня подхватила в свое время. То есть это и есть та душевная и духовная связь, которая у меня никогда не оборвется. То есть она у меня здесь. Если я это чувствую, как я могу говорить, что она...
Как говорил Владыка Антоний, в наших отношениях ничего не изменилось.
Абсолютно.
После смерти человека.
Как и с музыкантами, да, с теми, да, даже, кто мог что-то говорить. А как же тогда о музыкантах тех, которые, ну, например, каких-то других, другой национальности и так далее? Ведь мир музыки, он всеобъемлем. Да? Мы играем музыку Моцарта, играем музыку Бетховена в разных конфессиях, безусловно, но мы из этой музыки достаем что-то божественное. И, кстати, очень интересные слова Людвига ван Бетховена, когда к нему пришел альтист, для которого он написал очередное сочинение, и говорит: «Людвиг, так нельзя писать, это неудобно, это на альте невозможно играть». И он сказал: «Это ты мне говоришь, когда я общаюсь с Богом», то есть он сам осознавал, что это к нему приходит.
Угу.
Понимаете? Вот оно таинство. Он говорит: ты мне это рассказываешь, когда мне это оттуда пришло. То есть, вот этот некий сосуд, да, когда композитор, да, обучившись ремеслу своему, умеет передавать какую-то то, что я в это верю. Я верю, что Людвиг глухой, вот этот вот Бетховен глухой, он ничего не слышал, к нему приходило это сверх. Я в это верю. Но это невозможно не верить. То, что слушать музыку Бетховена, это, ну, мне кажется, просто, я не знаю, это прямое доказательство. Так же, как и музыка Баха, и так далее, и так далее. Просто Боженька как-то в разных местах, в разное время на земле, так сказать, творит чудеса. На мой взгляд, в искусстве. Там, а потом у нас появился Рахманинов и так далее. То есть мы же это все впитывали, вот, постепенно у Европы, да? То есть знание, понимание, а потом вот эта русская душа в русской музыке. Кстати, когда вот те, кто придут на наш концерт 18 ноября в русской музыке, как эта русская музыка, она заиграет в народных инструментах, она еще выпуклее становится. То есть русская тема, заложенная русскими композиторами, именно в народном оркестре приобретает еще больший объем, интерес такой вот Рахманинов, Калидников, потрясающие композиторы, Оренский и Чайковский. То есть вот тоже, да, такой будет, ну, такой эксперимент, который уже, конечно же, происходит давно, но эксперимент заключается в том, что есть сочинения, которые будут впервые инструментованы и исполнены.
Евгений, а вот если бы вас спросили, с чего начинать вот воспитание ребенка в красоте, вот в этой правильной эстетике музыкальной, художественной, чтобы это не было неким таким каким-то искусственным прививанием, когда вызывает только отторжение, да, у маленького человека, но все же оставила какие-то ростки. Вот вы сказали, кому надо, тот и сквозь мрамор пробьется, и сквозь асфальт пробьется. Но мы же, как родители, хотим, чтобы наши дети тоже были какими-то такими ростками Божьими, которые будут пробиваться в разных нужных им сферах сквозь асфальт и мрамор, если понадобится. Вот что мы можем сделать, как родители?
Заложить это семечко, правильно, действительно. А почва — это уже дети. То есть в процентном соотношении мы, тот сгусток, да, такой очень важного понимания, как импульс. Мы даем импульс детям, да, то есть импульс — это, процентов 10 успеха, а все 90 — это уже останется за ними и за, с теми обстоятельствами, которые приведут его или, наоборот, отведут в какой-то период. Вообще, овладение любым видом искусства — это большое развитие и для мозга, и для личности, и вообще для коммуникативных процессов, потому что ведь музыка живет во времени, особенно музыка. И что такое мышление музыкальное во времени? Это быть внимательным во времени. Это такое очень достаточно.
Да.
Это понятие виртуоз. Это тот, кто в одной четверти может услышать две восьмушки, четыре шестнадцатых. Да?
Это для избранных, конечно.
Для избранных. Но это как бы, да, когда это в дуэтике, когда это в ансамблике, да, там еще добавляются ритмы разные и так далее, и так далее. Музыка живет во времени. И она делает как раз человека. То есть, понимаете, это такой многослойный пирог, который идет и горизонтально, и вертикально. И вот к этому музыкальному мышлению нужно подходить очень бережно. И самое главное — это любовь. А любовь в терпении, любовь в понимании, любовь в том, что если это гнев, он ничему не поможет. Но если какая-то доля собранности должна быть у того индивида, которого надо научить, то мы должны это делать очень аккуратно. То есть это должны быть... Мне один тренер очень хороший по фигурному катанию, когда у меня ребенок ходил, 4 годика дети. Я говорю, что же вы на них так кричите? Это я, папаша такой, беспокойный. На уроке хореографии задал вопрос хореографу. Он говорит, вы поймите, если я... А он на них... И не кричал, а именно командный голос. То есть вот этот тренерский командный голос.
Да.
Я говорю, а мне показалось, что... Нет, вы ошибаетесь. Дело в том, что если мы детей сейчас не усадим на эти шпагаты и не растянем им ножки, они могут после тренировки на льду уйти инвалидами. После того, когда он это сказал, я понял, что здесь
для
акценты...
Для чего это нужно?
Для чего-то это нужно. То есть акценты смещены. В спорте. А в музыке действительно, вот вы поймите, что не будет ничего резонировать и вибрировать. Вот эти вибрации живые, они только в любви. Напугать человека или запугать очень просто. Я как дирижер это понимаю. Просто это, но это, к сожалению, закрывает вот этот душевный резонатор, да, у нас как у инструмента, у каждого свой резонатор. И тогда музыкант с тобой не поделится самым сокровенным. А мне это разве на руку? Я хочу жить. И поэтому вот это в любви, это все-таки надо уметь сбалансировать. Это и уважение, это я про взрослых. А про детей еще больше.
Да, да.
Потому что отобьешь желание, это за раз может быть. А потом он будет... Я благодарен своим педагогам музыкальной школы, когда я приходил, и меня спрашивали, ты сделал что-нибудь дома? Я говорю, нет, я гулял целую неделю. Давай тогда сделаем в классе. То есть вот так не отбили любовь к музыке.
Евгений, давайте завершим нашу программу чем-нибудь прекрасным. Какую композицию мы сейчас послушаем?
Давайте сказки немножко добавим. Александр Глазунов, «Антракт» из балета «Раймонда». Исполняет Анжела Батуркина «Домра», Евгений Волчков «Домра» и партия фортепиано Наталья Кондратская.
Огромное спасибо за этот разговор. Дорогие друзья, я напоминаю вам, что в гостях у «Вечера воскресенья» сегодня был Евгений Волчков, художественный руководитель, главный дирижер Академического оркестра русских народных инструментов имени Некрасова. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующего воскресенья. Вам, Евгений, желаем огромной Божьей помощи в вашем таком высоком творческом деле. и сил.
Спасибо большое.
Всего хорошего.
Всех благ.
Вечер воскресенья на радио «Вера».